Ардер. Подкасты Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов.
Здравствуйте, коллеги! Сегодня я расскажу вам о преимуществах членства в Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов. Вступив в ассоциацию, вы получаете: первое. Доступ к уникальным учебным материалам. Антология клинических рекомендаций с 2016 года. Записи лекций и вебинаров. Вестник акушерской анестезиологии. Подкасты ААРДИО. Второе. Приглашение на форумы и вебинары ААР и приоритетная регистрация на форумы с ограниченным количеством слушателей по всей стране. Третье. Посещение крупных международных мероприятий ААР на льготных условиях. Четвертое. Приоритетное участие в проектах ААР, размещение публикаций в Вестнике акушерской анестезиологии. Выступление в подкастах ААРДИО. Участие в проекте «Новое поколение ААР». Пятое. Возможность письменно обратиться в ассоциацию по интересующему вас вопросу. Шестое. Общение в кругу более чем 5000 единомышленников и прекрасное настроение от общения. Ждем вас в Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов.
Здравствуйте, уважаемые коллеги и несменные слушатели нашего ардио. Мы сегодня записываем очередной подкаст, где у нас в гостях замечательный человек Константин Николаевич Золотухин. Здравствуйте, Константин Николаевич.
Добрый вечер, Юрий Святославович.
Константин Николаевич очень частый участник наших форумов, да, его все прекрасно знают, но я хочу все равно представить его. Это главный нештатный анестезиолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан и руководитель анестезиологии, отделения анестезиологии и реанимации Республиканской больницы имени Куватова. И мой первый вопрос, Константин Николаевич, посвящен работе вашего отделения. Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваше отделение, какой объем, да, какой основной профиль больных ваших больниц, вашей, соответственно, вашего отделения?
Ну, по названию, как вы уже поняли, это Республиканская больница, то есть это, так скажем, головная больница нашей республики, которая, в общем-то, в основном в довоенный период, и так уж я назову, оказывала плановую высокотехнологичную помощь по всем профилям, и по хирургии, и по терапии, и по акушерству, гинекологии. Ну, то есть, в общем, туда госпитализируются, плюс ко всему прочему, все тяжелые больные со всей республики. Мы, плюс ко всему, оказываем еще помощь по санитарной авиации, и у нас также функционирует отделение трансплантации, мы пересаживаем и печень, и почки. Вот. Ну, в общем, вся хирургия, за исключением кардиологии, потому что у нас кардиоцентр отдельно, ну, плюс еще онкология, так скажем. Хотя у нас существует в республике онкологический диспансер, но, ну, в общем, онкология тоже. Ну, и роддом центральный головной, несмотря на наличие перинатального центра, то есть у нас, как получается, две конкурирующих организации по акушерству, но, тем не менее, они друг другу, так я считаю, логично дополняют, потому что в одном месте у нас занимаются женщинами, а в перинатальный центр, так скажем, более заточен на выхаживание новорожденных. Вот, ну, как-то так вот сложилось. Ну, в каждом регионе, наверное, свои всякие особенности. Ну, у нас вот так. Сейчас, конечно, в эпоху войны немножечко нам пришлось ужаться. И сейчас вся терапия работает, как 500 коек работает, как ковидный госпиталь. А мы еще, плюс ко всему, взяли на себя экстренное обслуживание города. И поэтому, ну, соответственно, вся хирургическая реанимация – это 18 коек, плюс 9 коек нейрохирургии, нейрореанимации. То есть это, в общем, сейчас общий конгломерат такой, в котором лежит все. Здоровье нам, конечно, это не добавляет, но что делать?
Вот. Сколько общее количество коек в больнице и в отделении вашем?
А в больнице всего 1500 коек. Большая больница. и 18 коек хирургии, 9 нейрореанимации, 9 терапии и 6 в акушерстве гинекологии.
А операционных столов получается?
Операционных столов у меня 25.
Ого. Ну, достаточно большое хозяйство, я так понимаю, да, и как бы надо везде успеть и понять. Наверняка у вас есть какие-то замы по направлениям анестезиологии или реанимации, есть такое?
Ну, у нас есть профильные заведующие, так скажем, в каждом отделении. Вот. Но все так мы, в общем, в одном целом вот, трудимся. Особенно сейчас.
Константин Николаевич довольно часто участвует в наших образовательных форумах. И одна из последних ваших лекций, посвященная антикоагулянтам, вызвала очень большой интерес среди наших слушателей. И вы даже не успели ответить на все вопросы, которые там вам задавались. И мы сегодня позволим вам задать основные интересные, на наш взгляд, которые прозвучали там. Но прежде всего хотелось бы озвучить вопрос про нефракционированный гепарин. Слушатели спрашивают, какой вид введения целесообразно использовать и какие интервалы. Вообще, да, как бы профиль этих пациентов, кому нужно, да, учитывая то, что сегодня у нас есть достаточно большой арсенал различных гепаринов, низкомолекулярные гепарины, кому нефракционированный гепарин, как конкретно вводится нефракционированный гепарин, на ваш взгляд, как правильно его вводить. И, соответственно, нужны ли там какие-то интервалы или не нужны, ну, в зависимости от способа ведения, конечно.
Смотрите, здесь все определяется биодоступностью препарата. Вот если рассуждать с точки зрения фармаколога, я вот с ним по этому поводу много консультировался, и мне кажется, что здесь... Вот методику введения его, попадания в организм, надо рассматривать с той позиции, чего мы лечим. То есть, если мы занимаемся экстренной профилактикой тромбоэмболии, экстренной профилактикой, мы ее предполагаем, допустим, но мы ее не верифицировали еще. Такие ситуации бывают. Да? То, конечно же, здесь речь не о каких-либо подкожных и внутримышечных введениях не идет. С моей точки зрения, если речь идет о нефракционированных гепаринах, то есть о простом гепарине, то основной путь его введения, конечно же, внутривенный. Конечно же, внутривенный, и желательно вводить его целиковую, потому что там фармакология, фармакокинетика такая, что его лучше вводить ту дозу, которую надо будет вводить с клинической точки зрения, которая представляется адекватной в данной конкретной клинической ситуации, его вводить через инфузомат внутривенно в расчете на время и так далее и тому подобное. Вот то, что касается нефракционированного гепарина.
Ну, я с вами полностью согласен. Конечно же, это критические пациенты, которые находятся в условиях анестезиологии реанимации, в которой произошло действительно какая-то ситуация, и, соответственно, необходимо нам поддержать уровень определенной антикоагуляции, который мы можем мониторировать. Да, и, соответственно, в качестве мониторинга там будет время ЧТВ, которое мы должны поддерживать.
Конечно.
Более 1,5-2 от нормы, в зависимости от вашей нормы по лаборатории. С моей точки зрения, еще как бы хотел, может, добавить, данный препарат в этих ситуациях будет более безопасным препаратом, потому что у него есть антидот и более короткое время действия. Конечно. По сравнению с низкомолекулярными гепаринами, да, и нам будет, наверное, более проще управлять,
да,
в данных ситуациях.
Еще бы хотелось добавить, это наименее безопасно у пациентов с почечной недостаточностью. Потому что скорость клубочковой фильтрации у нас где у нас ее определяют рутинным способом? А ведь это один из важнейших показателей фармакокинетики самого препарата.
Да, я думаю, в отделениях нефрологии и гемодиализа это рутинная работа. Но да, у нас почему-то, да, одно из основных это темп диуреза, да, мы считаем. Хотя несложно посчитать и клирис кретинина, там формула там достаточно несложная.
Да, согласен.
Константин Николаевич, один из следующих вопросов посвящен низкомолекулярным гепаринам и пероральным антикоагулянтам. Нуждаются ли они в лабораторном контроле, либо нет? Что за антидесятый такой фактор? Нужно ли его контролировать, если получает пациент амбулаторно? И какие лабораторные исследования необходимо проводить, если пациент принимает варфарин? Ну, тут получается все в куче, да? То есть контроль различных других антикоагулянтов нужно ли проводить именно в амбулаторной ситуации?
Юрий Святославович, на самом деле это, в общем, наверное, из всего подкаста вот самый ключевой вопрос, который, вот, ну, я список вопросов-то смотрел, один из ключевых вопросов. Дьявол, как всегда, кроется в деталях. Значит, давайте сначала вот попробуем разграничить. Значит, то, что касается пероральных антикоагулянтов, новомодных, да, о которых мы говорим, да, действительно, они работают в отношении 10-го фактора, да, 10-го фактора. Все очень хорошо. Но дело все в том, что на сегодняшний день валидных методик для определения в Российской Федерации, валидных методик лабораторных для определения 10-го фактора, когда мы работаем пероральными антикоагулянтами, не зарегистрировано. И именно поэтому мы говорим о том, что эти препараты не требуют рутинного лабораторного контроля. То, что касается определения 10-го АФАК. Создается парадоксальнейшая ситуация, когда мы не знаем, что мы делаем, если честно. Это правда. Потому что, да, препараты там в той или иной степени, там, ривоксабан, добигатран, апиксабан, они... по взаимодействию вот с цитохромом P Y-350, по-моему, насколько я помню. Это 3А4, P3А4. Вот я специально это выписал, когда готовился к нашему подкасту. Вот. Все они работают немножечко по-разному. Кто-то лучше, кто-то меньше. Там разная фармакодинамика препарата. Но, тем не менее... Вот здесь мы ориентируемся на стандартные показатели коагулограммы, но определять 10-й фактор мы не можем по вполне понятной технической причине.
Но они являются безопасными препаратами для амбулаторной практики?
Ну, да, они являются, иначе бы, собственно говоря, они для этого и синтезировались, для профилактики последующих, для ранней выписки пациентов из стационара, и потом надо, потом, собственно говоря, дальше контролировать профиль, да, коагуляционный, но вот, а контролировать его можем мы вот нашими рутинными тестами. Насколько это эффективно, насколько это продуктивно, и как это все вот вообще влияет на сегодняшний день, вот точно могу сказать, и после консультации с фармакологами, пока исследований нет. Вот это парадокс, к сожалению. То, что касается низкомолекулярных гепаринов, то там, да, то там вообще гепаринов, то там все хорошо, там есть ЧТВ, и ЧТВ мы контролируем, и тут вот собственно говоря, все достаточно более-менее прозрачно. Дальше возникает вопрос, насколько, так сказать, валидно прием и применение низкомолекулярных гепаринов на амбулаторном этапе. Вот здесь вопрос конструкции к препарату. Там написано, что он может вводиться только, значит, на стационарном этапе. Но у нас сейчас война, и у нас там делается все, что хотите. То есть, ну, я не могу сейчас за разработчиков и за государственные органы, которые регулируют нашу фармакопею, да, что-то порекомендовать. Действуем в рамках инструкции, действуем в рамках рекомендаций. Ну, если такая ситуация произошла, то тогда надо иметь в виду, что необходим лабораторный контроль ЧТВ. То, что касается варфарина, ну, тут, по-моему, тут, ну, на сегодняшний день и так все понятно. Тут контроль МНО, и другого контроля нет. Все.
Кстати,
и поддержание МНО, там, если у вас есть хронический прием варфарина по каким-либо показаниям, в коридоре минимум нижняя планка 1,5, дальше 2,5-3, в зависимости от того, зачем назначен варфарин. Если клапан сердечный, одна ситуация. Если сосудистый протез, другая ситуация. Ну, там еще бывают какие-то различные вещи. Ну, как-то так.
Эффективность варфарина понятна, да? То, что там настолько он опасен, настолько эффективен, да?
Ну, конечно.
Жесткий контроль. А вот был еще один интересный вопрос, опять же, связан с диагностикой. Как вы считаете, есть ли место в диагностике интегральных методов системы гемостаза, такие как РОТЭМ либо ТЭК?
Ну, Юрий Святославович, наверное, это все-таки больше вопрос к вам, как специалисту в этой области.
Ну, действительно, валидных пока работ нету, которые бы говорили о том, что, ну, на самом деле, это будущее. Мне кажется, да, и надо заниматься этим. У нас все карты в руках, соответственно. Пользуясь случаем, хочу сказать, что мы, ассоциация, да, запустила исследование. Оно, да, реклама была в Фейсбуке, в Инстаграме и на сайте нашей ассоциации о том, что мы проводим оценку эффективности работы в операционной при оценке системы гемостаза ротационной тромболастиметрии. То есть мы оцениваем, как проводили терапию до применения этой РОТЭМа диагностики и после, да, как меняется наша инфузионно-трансфузионная терапия, тяжесть состояния пациента и так далее. Если кто использует РОТЭМ, то мы милости просим, приглашаем в наше исследование. Зайдите на наш сайт, там есть ссылки и, соответственно, адрес, куда можно обратиться.
Юрий Николаевич, да. ТЭК.
У вас есть РОТЭМ или ТЭК, кстати?
У нас ТЭК.
ТЭК есть. Ну, активно используете?
Да.
Нравится.
Мы были первыми, кто начал его использовать. И, в общем, обнаружили уникальные вещи. И самое главное, что он определяет иногда вообще маршрутизацию пациентов. Например, маршрутизацию пациентов с ишемическим инсультом, а также терапию. Иногда достаточно просто пациентам назначить там несколько таблеток аспирина, когда и, в общем, все становится на свои места. Ну, вы понимаете, о чем я говорю.
Понимаю. Кстати, про аспирин, да, и вообще дезагреганты, было несколько вопросов, посвящено им. Ну, прежде всего, какой должен быть диагностический поиск при приеме там этих препаратов, что нужно исследовать, да, критерии, опять же, лабораторной диагностики и их эффективности. И по поводу аспирина был вопрос такой, зачем его отменять за 7 дней, если идет его более 500 мг, то есть цели анальгезии дают, ведь антиагрегатные свойства только на низких дозах аспирина.
Так, Юрий Святославович, я же в своей лекции сказал, что я, собственно говоря, не совсем понимаю, зачем с анальгетической целью пациента кормить аспирином. Я тем более в такой дозировке. Здесь эта ситуация же, понимаете, здесь как раз-таки я сослался на то, что это определенная рекомендация из американских гайдлайнов. То есть там не расшифровывалось, с какой целью это делалось, но, видимо, есть такие ситуации, когда вот с определенной целью дается вот такие 500 миллиграмм аспирина, цитилсалициловой кислоты, дается в целях обезболивания. Предвижу, наверное, может быть, какие-то аллергические реакции, индивидуальная непереносимость, там, может быть, что-то такое, но, честно говоря, пока для меня это загадка, потому что, ну, может быть, действительно к следующей лекции посмотреть, порыться и попытаться ответить на этот вопрос, зачем это делается. Ну, вот, кстати, записал себе, самому даже интересно, все-таки стало, зачем все это делается. Ну, предвижу такое, потому что сами себе производные ацетилсалициловой кислоты, они достаточно много побочных эффектов имеют. У них, да, есть безусловный плюс, но не в даже 500 миллиграмм.
Лекарство от всех болезней, как говорили.
Ну да, нет, но понятное дело, что это может быть компонент терапии там, после стентирования и так далее и тому подобное. Но опять же не в этих дозировках, в другой схеме.
Ну, опять же, какая лабораторная диагностика при лечении дезагрегантами, да? Нужно ли отменять их перед анестезией?
Речь о каких дезагрегантах идет?
Тут весь ЛДФ был и аспирин.
Ну, я думаю, что вообще никакой лабораторной диагностики речь, в общем, в принципе, не идет. А какая доказательная база о том, что какие-либо дезагреганты на что-то влияют? Там Тринтал, там Диперидомол, Веслдуи. Я вот, честно говоря, не видел ни одного исследования на эту тему, чтобы каким-то образом подобного рода препараты вообще улучшали что-либо. Они тратили деньги стационаром на вот эти вещи. Но это расхожее заблуждение о том, что там вот эти все препараты каким-то образом чего-то кому-то где-то помогают. Особенно на стационарном этапе. Особенно у пациентов с документированными тромбозами, там, глубоких вен или еще чего-нибудь. Может быть, я не прав, давайте поспорим на эту тему.
Нет, я с вами полностью соглашусь, на самом деле, тем более в акушерстве у нас разрешен только аспирин для профилактики при
эклампсии. Конечно, да, это документирует, это документ.
Это документ. Да, все остальное как бы от лукавого. И в плане контроля лабораторного за этим препаратом, ну, возможно, надо смотреть агрегацию тромбоцитов.
Да, да. Но я бы хотел еще добавить, что вот мало-то смотреть еще агрегацию тромбоцитов. У нас есть работа диссертационная одного, вот сейчас выходит она на защиту, где было показано, что мало смотреть только саму агрегацию тромбоцитов. Надо смотреть еще и тесты на жизнеспособность тромбоцитов. Потому что тромбоциты-то есть, понимаете, и вроде бы как они в лаборатории, в анализе-то они считаются, но вопрос, как они работают. И вот это тут вот достаточно такая серьезная клинико-экспериментальная работа, где показано, что у пациентов в критических состояниях, особенно вот с инфекцией, с сепсисом, с системной воспалительной реакцией, то есть вот это наша вот категория пациентов в критическом состоянии, порядка 35-40% случаев случается та ситуация, что тромбоциты-то не работают. Они есть, но они не жизнеспособны, грубо говоря. Это сейчас мы тут в большие теории можем удариться, но смысл нашего подкаста надо не в этом, но это надо иметь и понимать в виду.
Я думаю, что здесь помощь как раз и будет, интегральная оценка системы гемостаза. Конечно. Взаимодействие с другими факторами свертывания крови. Безусловно, да, как сгусток образуется, один из главных факторов самого сгустка, конечно, это тромбоциты.
Тромбоциты, да.
Да, и здесь это, конечно, очень важно. Они действительно могут быть, мы их можем видеть там и 80, и 70.
Да.
А сгусток может не образовываться, да?
Порядок. Да, это кювета будет крутить, и мы... А она все крутится, а у нас никакого результата нет. А тромбоциты в анализе, в исходном общем анализе крови какие-то есть.
Да, и люди
это вот так, такая же, с моей точки зрения, ситуация, когда мы говорим о гепарин-индуцированной тромбоцитопении. А кто доказал, что это именно она за счет вот назначения антикоагулянтов? Кто доказал, что это именно за счет назначения антикоагулянтов, а не за счет того состояния, в котором пребывает данный пациент?
А тяжесть состояния, конечно.
Да, конечно, конечно. Ведь изолированно пациент, там, допустим, если он назначается, это как правило, это пациент на заместительной почечной терапии же у нас, там, который приходит с ХИТ-синдромом, с этим. Но ведь они же просто так-то ведь без сопутствующей болезни не ходят. Это нонсенс. И особенно на тех терминальных стадиях хронической болезни почек, когда вот именно ХИТ-синдром развивается, то там присоединяется очень много вещей, это полиорганная недостаточность, по сути дела. Ну, тут долго можно на эту тему разговаривать.
Согласен с вами, Константин Николаевич. Следующий хотел задать вам вопрос, как говорится, современный, актуальный, связанный с ковидными пациентами. Mm-hmm. Слушатели спрашивают о том, что говорит о том, что все беременные на сегодняшний день у нас идут ковидные с антикоагулянтами, да, и присутствует коагулопатия. Не хотелось бы переводить их на искусственную вентиляцию легких с общей анестезией. И как быть здесь, в данной ситуации, ведь прогнозируемое осложнение, и какие старые критерии выбора анестезии не подходят, как быть? Ну, мне кажется, тут старые и новые, да, Константин Николаевич, пришлось повторить опять временные интервалы, да, как бы, если это не экстренная ситуация, и всегда есть антидоты, ну, как правило, да?
Да, конечно. Вот здесь мне бы хотелось сделать еще маленькую такую ремарку. Вот у меня в лекции был такой момент о мозг-терапии, да? Вообще, с моей точки зрения, с точки зрения вообще гемостезиологов, которые, ну, которые занимаются вот этой проблемой, вот мозг-терапия – это вред. Почему? Потому что мы вносим тотальную неразбериху в систему гемостаза. Почему? Потому что, ну, пациент находится на каком-либо антикоагулянте по определенным показаниям. И вдруг возникает вопрос о том, что его надо, ну, вот его надо прооперировать по какой-либо причине. То ли у него кесарево сечение там будет, то ли он ногу сломал, и ему надо сустав имплантировать. Ну, масса ситуаций, да? Да, но он почему-то находится в силу определенных причин на приеме какого-либо антикоагулянта. Значит, что мы делаем? Мы, значит, вот здесь вот логика достаточно такая весьма забавная. Мы, значит, отменяем один антикоагулянт и говорим, что надо уйти на мозг-терапию там, низкомолекулярными гепаринами. И назначаем другой. А потом мы начинаем вести речь о том, что у нас, значит, есть некие пороги для того, что когда можно проводить нейроаксиальную анестезию, когда нельзя, когда у нас есть риски тромбозов и тромбоэмболии и так далее и тому подобное. То есть здесь вот с точки зрения гемостезиологов, и особенно сейчас вот появились работы, которые говорят о том, что вот в ковиде-то не стоит отменять эти вещи все. И там патогенез вот всей этой проблемы ковидной, он опять же пока еще достаточно сильно туманен, но вот первое большое исследование, которое вот в JAMA было опубликовано, оно говорит о том, что если вот пациент по каким-либо причинам принимал какие-либо антикоагулянты, то, во-первых, у него прогноз лучше, выживаемость. А во-вторых, ничего с этим делать лучше не надо, потому что он к этому привык, он адаптирован, и все показатели его коагуляционного каскада, коагуляционного русла, они адаптированы. Но в то же время сам процесс антикоагуляции-то идет, и вот взаимодействие с теорией микроклоц, которая, ну, одно из звеньев патогенеза в развитии патогенеза COVID-19, то здесь вот, с моей точки зрения, наверное, не стоит ничего менять. Если пациент идет на каких-либо антикоагулянтах, то их надо продолжать, невзирая ни на что. То, что касается анестезии, да, мы здесь находимся с точки зрения вилка. У нас есть определенные запреты на проведение, да, на проведение нейроаксиальных блокад, ПТИ, тромбоциты и так далее и тому подобное, да. Не будем сейчас об этом говорить.
Не запреты, а риски.
Риски. Но практически врач-то их трактует как запрет, но есть там тромбоцитов ниже там, 75, грубо говоря, да, то все, нельзя. Правильно я говорю? Ну, ведь да. Это же так, да, какие-то ПТИ, там, вот, всякие ругательные слова, я вот так смеюсь, да, а он смотрит в анализ и говорит, нет, хорошо, я пойду на общую анестезию. Наверное, он будет прав. В условиях не войны, в условиях мирного времени, может быть, потому что потом, когда придет, если что-то случится, то и будут разбирательства, то, ну, в общем, игра будет в одни ворота, очевидно. А вот то, что касается ковида, то да, я соглашусь, но опять же, вилка очень большая. С одной стороны, мы смотрим на пациента клинически, и мы хотим ему действительно помочь, и мы действительно понимаем, что перевод на искусственную вентиляцию легких – это будет плохо для ковидных женщин. А с другой стороны, опять же, никто вот этих всех вещей и норм не отменял, и поэтому вот здесь вилка. И тут, ну, что бы я порекомендовал в этой ситуации? Если уж мы идем на подобного рода риски, то эти риски должны, как сказать, диверсифицироваться опытным персоналом, чего зачастую в ковидных госпиталях не хватает. Это я по своему собственному опыту сужу. И это раз, это опытный персонал, который будет выполнять процедуру. Б, второй вариант, это клинический подход к пациенту. Надо оценить со всех сторон все эти риски и подумать над тем, получится у нас это дело или не получится. Да, и третий вариант, а почему, собственно говоря, вообще анестезия, зачем интубировать? Вот. Есть еще ларингеальные воздуховоды. Ну, то есть масса вещей, которые ну, я не знаю, но в этой ситуации надо пытаться комплексно рассматривать и приходить к единому консенсусу. Хотя, да, я безусловно согласен, да, конечно. Здесь СВЛ, да, пациентки, которые с COVID-19 или там с дыхательной недостаточностью уже, конечно усугубит состояние. Хотя у нас есть случаи, когда мы, в общем, экстубировали этих пациентов на столе.
А есть случаи, когда вы рисковали и шли на нейросиальный метод анестезии?
Да, у нас есть несколько кесаревых сечений, и непосредственно в них принял участие, когда мы пациентки на неинвазивной искусственной вентиляции легких, находящейся на масочной вентиляции, причем уже несколько суток, это было, и ну да, пришлось роды разрешать, и вот мы скомбинировали неинвазивную искусственную вентиляцию со спинальной анестезией, и вот благополучно роды разрешили, потому что надо было уходить от высокого состояния диафрагмы, от всех вот этих вещей, ну как-то вот так. Процент поражения.
Мы вас не призываем к таким действиям, да, как бы.
Абсолютно, нет, мы делимся опытом.
Да, опытом. И такие решения, наверное, должны приниматься врачебным консилиумом.
Конечно.
Делиться,
именно да, так и было.
Старшими товарищами для того, чтобы была возможность потом, да, именно война войной, а судить будут по мирному времени и расстреливать.
Да, конечно. Я именно об этом говорю, что мы вот здесь вилка, она, к сожалению, никто этой ужасных вил. Не вилки даже, а вил никто не отменял, на которые нас могут поднять. Вот. Понятно, что делать, победители не судят, но лучше закрыться.
В унисон этой теме вопрос от акушера-гинеколога, тут прямо вот так подписано. Подскажите, пожалуйста, дифференциально-диагностические критерии гематом после проведения спинальной анестезии и постпункционного болевого синдрома. То есть постпункционные гематомы, дифференциальная диагностика, что нужно сделать? На что нужно обратить внимание, если вдруг пошли на риск, да, как бы, соответственно, что отслеживать нужно?
Ну, я уже об этом в своей лекции говорил. Во-первых, постпункционные гематомы, в первую очередь, это надо обратить внимание на неврологический статус. И чем первая дифференцировка, это первая явная неврология, отсутствие признаков воспаления. Отсутствие признаков воспаления, потому что ну, приходится дифференцировать с воспалительными какими-то вещами, да, отсутствие лейкоцитоза, вот этих всех вещей. Ну и дальше что у нас? То есть, резюмируя, что за пациентка надо наблюдать в ближайшем послеоперационном периоде, после проведения пункции. Если у вас есть какие-либо сомнения по этому поводу, какие-либо, ну, вы, если вы чего-то опасаетесь, то МРТ и консультация нейрохирурга, ну, в первую очередь, это вам в помощь. Потому что коридор для для того, чтобы устранить все те возможные неврологические осложнения, а это в первую очередь компрессия спинного мозга, демиелинизация, его последующая и стойкий неврологический дефицит, выражающийся в нижней параплегии, это самое ужасное. Вот у нас коридор на это дело 12 часов максимум для того, чтобы принять решение о декомпрессивной ламиноктомии и ликвидации гематом. То есть здесь, я еще раз подчеркиваю, здесь голову прятать в песок не надо. Если какие-либо малейшие подозрения есть, то поднять всех на уши, несмотря ни на все, потому что лучше, ну, честно скажу, лучше потом кто-то будет разбираться, почему это случилось и так далее и тому подобное, нежели чем потом будут суды по поводу стойкой инвалидизации пациента.
Согласен с вами полностью. Активное наблюдение раннего послеоперационного периода, особенно 2-3 часа после операции, да, смотреть за неврологическим статусом.
И все становится на свои места, все становится сразу понятно.
Малейшие как бы опасения, соответственно, КТ, МРТ, консультация нейрохирурга. Чем быстрее это сделать, соответственно, уже это
лучше. В первую очередь надо зафиксировать двигательные нарушения. Парастезии и прочее, вот эти все вещи.
Константин Николаевич, я благодарю вас большое. Спасибо вам за прекрасные ответы. Как всегда, все неординарно и интересно. Я надеюсь, что в скором будущем мы услышим ваши новые лекции, посвященные и тем же антикоагулянтам, их новый виток, да. Вообще, тромбоз, да, и антикоагуляция, это же нерешенный вопрос, и на самом деле здесь еще очень много исследований впереди и открытий, потому что смертность, связанная именно с тромбозами, с телами, да, она, к сожалению, в первых местах занимает среди всякой смертности.
Конечно, полностью соглашусь. Очень много нерешенных вопросов касаемо лабораторной диагностики, касаемо понимания вообще гемостаза в принципе, потому что, ну, с моей точки зрения, я дополню, Юрий Святославович, потому что, ну, вы знаете, это может быть, конечно, может, чересчур будет с моей стороны, но мы все идем от лабораторной стороны. Потому что все книги, даже включая замечательную книгу ДВС-синдром Зиновия Соломоновича Баркагана, ДВС-синдром, да, ну вот она вся ведь базируется на лабораторных тестах. А с моей точки зрения, не знаю, может быть, со мной кто-то поспорит, мы должны работать с клинической точки зрения. С клинической точки зрения, основываясь на лабораторных тестах. Причем тестах доступных, в отношении тех препаратов, которыми мы работаем, потому что мы работаем и гепаринами, и не гепаринами. И вот здесь надо же помнить, что фондопуринокс – это же не гепарин. Новые оральные коагулянты – это не гепарин. Точки приложения у них совсем другие. И поэтому вот в нашем арсенале должны быть вот эти все валидные тесты, и плюс клинический опыт. Вот, ну, как говорится, клинический опыт – это здравый смысл.
Главное, чтобы они еще были эффективны, все эти средства, да, которые цель достигала.
Конечно. Исследований на эту тему не очень-то много хороших, сбалансированных, поэтому мы иногда не понимаем, чего у нас там происходит.
И лечить мы будем пациентов, а не анализы.
Да, самое главное, потому что, ну, да, как-то.
Спасибо большое, Константин Николаевич. На этом мы завершаем сегодняшний наш подкаст и всегда с удовольствием ждем новых встреч с вами. До свидания.
Спасибо большое, Юрий Станиславович. Рад был с вами увидеться. До новых встреч. До новых встреч.